Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя,
добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. В послании к Эфесянам все посвящено Церкви как телу Христову. Именно поэтому неудивительно, что в этой книге самой важной темой является единство верующих. Но апостол Павел при этом не говорит о том, что нам нужно идти на компромисс, или устраивать переговоры, или терпеть разногласия. Фактически, единство, которое описано в послании к Эфесянам, это подлинное единство и внутреннее единство. И если мы хотим переживать его на практике, для этого необходимы качества, которые намного превосходят то, что мы можем иметь в самих себе. Послушайте, например, 4 главу послания к Эфесянам, стихи 2 и 3. «Со всем смирением и кротостью, с долготерпением, терпя друг друга в любви, стараясь сохранять единство Духа в связующих узах мира». Это наша 35-я программа по посланию к Эфесянам, и сегодня в нашей программе будет участвовать Леонид Братцев. Леонид, мы очень рады, что вы пришли сегодня, и сегодня перед нами замечательный отрывок.
Большое спасибо, что пригласили меня сегодня. Мне очень приятно быть здесь, и я согласен с вами, что это удивительный отрывок из Писания.
Леонид, я думаю, что эти стихи довольно известны среди христиан. В них говорится, что мы должны стараться сохранять единство Духа. Сегодня очень много говорят о единстве Духа и о том, что оно компенсирует то разделение, которое существует фактически в теле Христовом. Но если мы посмотрим на этот контекст более пристально, мы увидим эти стихи совершенно по-новому. Весь этот раздел данного послания начинается с того, что апостол Павел говорит о себе как об узнике. В 3 главе, в 1 стихе он говорит: «Потому я, Павел, узник Христа Иисуса ради вас, язычников». И сегодня мы увидим, что в 4 главе он также говорит о себе, как об узнике. В 1 стихе 4 главы он пишет: «Итак, умоляю вас, я, узник в Господе, ходить достойно призвания, которым вы были призваны». Здесь в одном стихе Павел говорит о себе, как об узнике Христа, а в другом, как об узнике в Господе. Если посмотреть на Павла со стороны, то он был узником Римской империи. Более того, он был узником в римской тюрьме. Но эти стихи показывают нам внутренний настрой Павла, его действительное состояние.
Удивительно, что Павел мог сказать такое. Хотя он находился в римской тюрьме, он считал себя узником Христа, узником в Господе. Очевидно, что его обстоятельства в римской тюрьме не были положительными. Но он считал себя узником в Господе. Он воспринимал Христа как свою тюрьму. На основании этого он мог умолять верующих Эфесян. Именно это мы и увидим сегодня.
Да, и сегодня в 4 главе мы увидим как раз именно это. Он умоляет нас ходить достойно Божьего призвания, которым мы были призваны. И тот факт, что он является узником, показывает, что у него было такое хождение. В каком-то смысле он является для нас образцом.
Это так. Интересно, что в самом начале этого послания Павел называет себя апостолом. Будучи апостолом, он мог высвобождать Божье откровение. Но когда он говорит о повседневной жизни и о повседневных обязанностях, он называет себя не апостолом, а узником в Господе. Таким образом, в разговоре о повседневном хождении его статус меняется. Он меняется с апостола на узника. Таким образом, он увещевает святых ходить, как ходит он. Если Павел мог ходить таким образом, будучи узником в римской тюрьме, то тем более мы можем делать это.
Да, думаю, что всем нам очень легко увидеть только то, что находится на поверхности. Мы думаем, что вот он был, наверное, узником из-за своей веры в Христа. И, возможно, это вот объясняет выражение «узник Христа». Но вторая фраза «узник в Господе» показывает, что он, более того, воспринимал Христа как свою тюрьму. Он принимал Господа как свое ограничение. Он был ограничен Христом намного больше, чем любой тюрьмой.
Вы правы. Он был действительно узником в тюрьме. Если говорить у нас практически, мы тоже находимся в заключении своих обстоятельств. Мы в тюрьме своей работы, в тюрьме своей семьи и так далее. Но если мы попытаемся убежать из этой тюрьмы, мы упустим Христа. Но Павел, в свою очередь, находился в римской тюрьме и переживал Христа. Точно так же, если мы наслаждаемся Христом, как своей тюрьмой, мы тоже сможем ходить достойно Божьего призвания.
Да, Леонид, это очень хорошее положение. Хотя сегодня наша речь пойдет о единстве, мы все равно не хотим упустить и вот этой вот истины. Думаю, что эти слова способны затронуть любого. Я вот представляю перед глазами многих матерей, домохозяек, которые заточены дома и вынуждены постоянно находиться со своими детьми. И именно это становится их тюрьмой. Если мы работаем, возможно, наша работа для нас является такой тюрьмой. Если мы учимся, то наша школа и там, институт становятся нашей тюрьмой. В определенном смысле все это является нашей тюрьмой. Но Павел нашел ключ. Он жил так, что в любых обстоятельствах и в любых ограничениях он наслаждался Христом.
Вы совершенно правы. Именно поэтому Павел является для нас настоящим образцом. Он не пытался убежать из тюрьмы, как мы бы сделали сегодня. Если бы мы могли убежать от своих детей, убежать от своей учебы или работы, мы бы почувствовали освобождение. На самом деле, настоящее освобождение в духе состоит в том, чтобы быть в Христе, как в своей тюрьме. Христос очень часто проявляется в наших обстоятельствах. Когда мы принимаем ограничения и все обстоятельства в нашем окружении, мы можем переживать Господа гораздо глубже.
Леонид, надеюсь, у нас будет возможность вернуться к этой теме в наших будущих программах. Но сегодня нас ожидает другая тема. Уитнес Ли сегодня будет говорить о нескольких стихах из 4 главы послания к Ефесянам, где Павел говорит, что мы должны стараться сохранять единство Духа. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
In these three chapters, the first thing covered is to keep the oneness of the Spirit.
В этих трех главах самая первая тема – сохранение единства Духа. В Библии короля Якова используется слово «объединение» – сохранять объединение Духа. Но мы должны понять, что наше единство – это не объединение и не союз. Наше единство – это личность, это сам Господь Иисус. Господь Иисус, который становится действительным для нас – как животворящий дух. Если вы посмотрите на потолок, вы увидите много светильников. Сколько бы здесь ни было светильников, внутри них есть только одно электричество. Это электричество является их единством. Сами по себе эти светильники отделены друг от друга. Но все эти светильники едины в электричестве. То же самое можно сказать о Господе Иисусе сегодня, который является животворящим Духом и который живет в нас, как наша жизнь. Он является нашим единством. Это единство называется единством Духа. Без этого животворящего Духа не может быть никакого единства. Итак, сохранять единство значит сохранять животворящего Духа. Очень часто я оказывался в такой ситуации, когда мне приходилось слышать разговоры и споры людей. Они пытались сохранить объединение, но при этом сражались в плоти. Они пренебрегали духом, но при этом они говорили о единстве. Разумеется, они сделали единство чем-то отдельным от духа. Нам не нужно много говорить о единстве. Нам нужно просто сохранять животворящего духа. Тогда у нас будет единство. Если мы любим Его и говорим Ему: «Господь, я люблю Тебя, я сохраняю Тебя», у нас будет единство. Единство – это личность. Если мы сохраняем Его, это значит, что мы уже обладаем им. Он у нас уже есть. Мы уже обладаем им. Аллилуйя!
Леонид, это очень хороший отрывок. Witness Lee начал с того, что показал нам различие между человеческим объединением и настоящим подлинным единством. Мне очень понравился пример со светильниками в большом помещении. В определенном смысле они находятся в объединении, потому что они в одном помещении. Но все равно они независимы друг от друга. И только когда появляется электрический ток, вот тогда появляется выражение настоящего единства.
Да, это так. Это замечательная иллюстрация. Интересно, что светильники разделены до тех пор, пока через них не начинает течь электрический ток. Как только это происходит, все они становятся едиными, потому что они соединены этим электричеством. Мне нравится этот пример, потому что изначально эти светильники подключены к источнику тока. Точно так же единство уже находится в нас, и мы, если можно так сказать, подключены к нему. Но Павел говорит, что теперь нам нужно хранить это единство. Это подразумевает, что единство – это личность, это Христос. Мне очень понравился этот отрывок из сообщения Witness Lee.
Да, и Witness Lee сказал, что о единстве не нужно много говорить. Для объединения, для того, чтобы соединить различных людей вместе, нужно много обсуждения, переговоров там и других вещей. Но для единства необходимо лишь наличие объединяющего потока единства Духа. Я бы сказал, это совершенно другая точка зрения, не так ли?
Да, это так. Этот пример показывает мне, что когда мы сохраняем единство Духа, мы сохраняем этот поток Духа. Дух, подобно электричеству, течет. Если остановить электрический ток, все светильники будут разъединены. Но как только появляется ток, все светильники становятся единым целым. Так мы сохраняем единство Духа. Мы просто позволяем Господу, как Духу, постоянно течь в нас.
Я бы сказал здесь вот что. Если этот текущий Дух является отличительной чертой наших взаимоотношений с другими, то у нас есть подлинное единство, настоящее единство, которое даже не нужно обсуждать.
Да, это так. Это естественное, непроизвольное единство. Это настоящее течение Духа.
И Witness Lee несколько раз повторил, что настоящим единством является Христос. Дух сегодня является действительностью самого Христа и Его жизни. Он течет в нас и соединяет нас воедино. Это живое единство.
Думаю, что это можно увидеть и на примере нашего переживания. Когда мы действуем вне Христа, как животворящего Духа, мы не едины. Сколько бы мы ни пытались быть едиными, если у нас нет действительности Христа, как животворящего Духа, по своей сути мы не едины.
Да, в самом начале нашей программы мы говорили о контексте этого стиха. Мы говорили о том, что мы должны стараться сохранять единство Духа. Но эта фраза находится в контексте того, что мы делаем это со смирением и кротостью, терпя друг друга в любви. Павел говорит об этих вещах еще до того, как перейти к единству Духа. И думаю, что в следующем отрывке сообщения Witness Lee мы увидим, насколько важна последовательность этих стихов. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
You have to keep the oneness of the Spirit with lowliness in all things and with meekness in all things.
Вы должны сохранять единство Духа с кротостью во всем и смирением во всем. Здесь у нас возникает проблема. Мы просто не можем быть кроткими, и мы не можем быть смиренными. Что нам делать с этим стихом? Затем там говорится «с долготерпением». Как вы знаете, кротость и смирение – это две добродетели, относящиеся к нам. А долготерпение необходимо, когда мы имеем дело с другими. Я не хотел бы вдаваться в подробности, потому что сам я боялся этого стиха многие годы. У меня была проблема, и я не мог прорваться. Почему апостол начинает с этой фразы? Почему эти слова стоят перед словами о сохранении единства? Я могу объяснить это. Если мы собираемся сохранять единство Духа, у нас должно быть надлежащее человечество. Эта кротость и это смирение не являются добродетелями нашего природного человечества. В нашем человечестве с природной точки зрения нет никакого смирения, нет никакой кротости. Но в нашем преобразованном человечестве, то есть в человечестве Иисуса, есть смирение и есть кротость. Иисус сам сказал нам в 11 главе Евангелия от Матфея, что у Него есть смирение и кротость. Когда вы подходите к 4 главе, вы должны понимать, что стих 2 решительным образом указывает на нужду в преобразовании. Без преобразования не существует смирения, не существует кротости, не существует долготерпения. Все эти добродетели являются достоинствами преобразованного человечества. Другими словами, если мы преобразованы, у нас нет никаких проблем с единством.
Леонид, здесь мы видим мудрость Бога в Его Слове и видение апостола при написании этого стиха. Эти стихи увещевают нас сохранять единство. Но даже перед тем, как перейти к единству, Павел затрагивает наш природный состав и наши природные качества. Можно так сказать?
Да, вы правы. Обычно при чтении этого отрывка из послания к Ефесянам мы пропускаем этот стих, считая его не очень важным. Но нам нужно посмотреть на него именно в этом контексте. Если у нас нет такого человечества, то мы не сможем сохранять единство Духа. Я просто посмотрел на эти стихи. В конце стиха 2 говорится «терпя друг друга в любви». Это очень интересное выражение. Мы не просто миримся с существованием друг друга, мы не просто выносим друг друга, а терпим с положительным настроем. У нас совершенно точно нет такого человечества в себе. Это качество есть только в преобразованном человечестве. Если же вернуться к иллюстрации со светильниками, то мы видим, что необходим не только электрический ток, необходимо также, чтобы светильники не были испорченными. И здесь мы видим описание надлежащего светильника. Светильник должен быть смиренным, кротким и с долготерпением терпеть других в любви. Если со светильником все в порядке, то электричество сможет течь и свет сможет сиять.
Да, это описание в стихе 2, это точно не описание меня. И я знаю вас, Леонид, довольно давно, и могу сказать, что и в вас не так много этого качества. Я бы сказал, это описание другой жизни и совершенно другой личности.
Да, это так. Удивительно, что Павел пишет об этом в первую очередь. Когда я раньше читал этот отрывок, я даже не замечал этого. Рассматривая все откровение в послании к Ефесянам, мы даже не думаем, что в нем может быть нечто подобное. Но для сохранения единства нам необходимо определенное человечество. И это человечество является преобразованным. Преобразованное человечество сохраняет единство. И это замечательно.
Да, именно это является необходимым условием для сохранения единства, которое приводит к одному телу. Наше человечество должно быть уничтожено и заменено возвышенным человечеством, человечеством самого Христа. Можно сказать, что это единственное человечество во Вселенной, способное на такое единство.
Да, и всем нам необходимо увидеть это. Чтобы иметь нормальную жизнь тела Христова, нам необходимо надлежащее человечество. В противном случае единство превращается просто в разговоры и теорию. Только когда у нас есть преобразованное человечество, показанное в стихе 2, мы можем сохранять единство Духа.
Леонид, в предыдущих программах по жизнеизучению послания к Ефесянам мы увидели нечто очень тесно связанное с этой темой, которую мы затрагиваем сегодня. А именно, на кресте Христос совершил очень многое, что напрямую связано с этим единством и с телом Христовым. Мы ни в коем случае не должны упускать это положение. Мы часто думаем лишь о своих грехах, о своем вечном будущем, но с точки зрения Господа и согласно Его сердцу, работа на кресте тесно связаны с телом. И я хотел бы снова обратить внимание наших слушателей на послание к Ефесянам 2:15, которого мы коснемся в последнем отрывке. Павел в нем говорит: «Упразднив в своей плоти закон заповедей в предписаниях, чтобы этих двоих, то есть иудеев и язычников, сотворить в себе как одного нового человека, так устанавливая мир». Таким образом, мы видим, что на кресте Христос умер не только за наши грехи, Он умер, чтобы уничтожить все элементы, разделяющие нас с другими верующими. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
Now, I like to fellowship with you about the uniting bond of peace. This peace is altogether...
Теперь я хотел бы пообщаться с вами о связующих узах мира. Этот мир является тем миром, который был установлен Христом на кресте. На кресте стена, стоявшая посреди преграда, была устранена, и верующие из иудеев, и верующие из язычников стали едиными. В противном случае не было бы никакого единства. В противном случае не было бы никакого тела. В противном случае были бы разделения. Мы должны увидеть, что все различия между нами были упразднены на кресте. Связующие узы мира – это работа креста. Работа креста унесла все различия между нами. Сегодня не должно быть никаких различий между мной и вами, между всеми святыми. Это невозможно понять при помощи доктрины. Это можно узнать только благодаря нашему переживанию. Когда вы переживаете крест, между вами и другими нет никакого различия. Когда вы сходите с креста, сразу же появляются различия. Работа креста – это соединяющие узы мира. Когда мы остаемся на кресте, появляется мир. Этот мир становится связующими узами. Чтобы сохранять единство Духа, нам нужно преобразование, и нам нужен крест. Стих 2 из 4 главы подразумевает преобразование, а стих 3 из этой главы подразумевает перечеркивание креста. Только благодаря преобразованию и перечеркиванию креста мы можем сохранять единство Духа. Нам нужно преобразование, чтобы обладать смирением, кротостью и долготерпением и сохранять единство. А также нам необходимо перечеркивание креста, чтобы у нас были связующие узы мира. В них сохраняется единство Святого Духа.
Леонид, многие исследователи Библии подходят к посланию к Ефесянам в основном с точки зрения доктрины. Действительно, в нем очень много христианской доктрины. Но нам нужно обратить внимание сейчас на слова Уитнеса Ли о том, что если мы хотим достичь единства при помощи доктринального понимания, у нас ничего не получится. Что вы можете сказать об этом?
Это должно быть ясно всем читателям Библии. Павел хочет показать нам, что единство у нас уже существует. Нам нужно лишь сохранять его. Для сохранения единства недостаточно лишь соглашаться в доктрине. Его необходимо сохранять, согласно стиху 2-му. Сохранять в преобразованном человечестве и, согласно стиху 3-му, сохранять в практическом переживании креста, который установил мир. Когда Христос умер на кресте, согласно 2 главе послания к Ефесянам, Он упразднил все предписания. Этот факт может быть применен к нам сегодня. Только так мы можем сохранять единство Духа.
Да, Леонид, если мы вернемся к иллюстрации со светильниками, мы увидим, что когда Дух, подобно току, течет, он не только приносит божественную жизнь, но и приносит нам действительность своей смерти и применяет ее к нашему старому человеку. Это так?
Это замечательная мысль. Именно поэтому Христос сегодня является всеобъемлющим, животворящим Духом. Он не только спасает нас от отрицательного, но и приносит к нам все положительное, чтобы мы могли сохранять единство Духа.
Благодарю вас, Леонид, это была замечательная программа. Надеюсь, наши слушатели по-новому оценили эту тему в Библии, и это дало им повод для молитвы и для того, чтобы искать Господа и Его воскрешенного человечества. А вам я говорю большое спасибо, что пришли сегодня.
Мне также было очень приятно пообщаться об этом отрывке сегодня. Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Эфесиным». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Леонид Братцев. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению «Послание к Эфесиным». И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.